Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. И со мной сегодня в студии Рустам Абдрахманов, директор по информационным технологиям группы ЧТПЗ. Рустам, здравствуйте.
Добрый день.
Мы в нашей передаче говорим о цифровизации, и вот первое, что бы хотелось узнать, а как вообще группа заметила это явление, да, и что вы, ну, что вы первым сделали, да, когда поняли, что цифровизация есть, да, это явление есть, а как вы к этому подходили?
Ну, смотрите, мы цифровые технологии рассматриваем в качестве инструмента повышения оперативности бизнеса, в качестве повышения эффективности бизнеса и регулярно, и повседневно, в принципе, строим нашу там, регулярную деятельность и некую проектную деятельность. На инструменты обратили, наверное, давно, потому что сейчас просто это, наверное, слово находится там, ну, на неком хайпе, поэтому, на самом деле, мне кажется, ИТ этим занимается всю жизнь и повседневно. Вот. А если говорить о конкретных вещах, то мы сейчас смотрим на большие данные, мы смотрим на машинное зрение, мы смотрим на машинное обучение, на нейронные сети, там открыто несколько проектов по этим направлениям, и наряду там, с цифровизацией мы также рассматриваем на самом деле классические там, способы автоматизации, такие как там, ERP, MES, шины данных там, и иные там, классы систем.
Я так понимаю, что это все очень тесно переплетено, информатизация, цифровизация. А вот интересно, когда, собственно, вы поняли, что цифровизация есть, да? Были ли какие-то организационные изменения? Решили ли вы как-то эту цифровизацию нам кому-то, ну, выделить отдельные какие-то подразделения для него или там институты какие-то внутри компании?
Ну, смотрите, на самом деле в 2018 году группой ЧТПЗ была запущена масштабная программа клиентоцентричной трансформации, в рамках которой с использованием цифровых инструментов ИТ были созданы некий ряд портфелей проектов, среди них там цифровой офис, направленный на классическую корпоративную культуру, там ERP и так далее, цифровой идеальный поток, направленный на производственную часть, и цифровая культура, которая направлена, в принципе, на изменение организационной структуры компании, направлена на изменение, в принципе, всей модели управления и развития компании, в рамках которой мы все выстраиваем вокруг нашего клиента. Соответственно, там наши клиенты – это те, кому мы продаем нашу продукцию, и оказываем различные виды сервиса. Вокруг них выстраиваются наши продавцы, вокруг продавцов выстраиваются наши производственники, вокруг производства выстраиваются сервисные службы, ремонтные, там, закупки, логистика. И вокруг уже сервис-служб выстраиваются так корпоративные там, сервисы, то есть там те, которые оказывают там саппорт для всех нижележащих уровней. И, в принципе, вся наша деятельность направлена на удовлетворение потребностей наших клиентов. Поэтому, наверное, у нас есть такой институт или у нас есть целая программа по реализации с помощью именно цифровых технологий.
Цифровые технологии в вашей трансформации играют важную роль?
Это, в принципе, наверное, основополагающий инструмент для повышения, на то, чтобы бизнес стал более эффективным, более управляемым, более измеряемым, более контролируемым.
А если говорить вот не только о вашем предприятии, но об отрасли в целом, как вы видите потенциальный эффект цифровизации для отрасли?
Ну, смотрите, там многие компании, там наши конкуренты, они тоже не дремлют, они давно в эту историю зашли. Там вот у меня там, скажем так, подготовился, я там знаю точно, что наши клиенты, такие как ОМК, такие как ТМК, такие как Норникель, давно в эту историю уже вращаются, крутятся, занимаются этим вопросом. Поэтому эффект действительно есть, потому что если бы их не было, никто бы эту историю не полез. Другое дело, что эффекты не всегда можно оперативно оценить, и не всегда понятен, там, будет ли эффект, не будет ли эффект, но тем не менее, когда эффект стреляет, то он как бы, ну, является не классическим эффектом оптимизации, там 3-5, а намного больше. То есть порядок цифр совершенно другой возникает.
А вот сам подход к цифровизации от подхода к информатизации отличается? Ведь там другие скорости совершенно, да, очень, ну, неясные эффекты, да, вот когда вы, допустим, внедряете ERP, вы же заранее примерно знаете, да, вы там считаете все, делаете какой-то бенчмаркинг и говорите там руководству, да, вот смотрите, мы сейчас внедрим ERP, и у нас там, я не знаю, там запасы складские там сэкономятся так, это значит, логистика оптимизируется вот так, да, и тогда, ну, простое там оборудование уменьшится вот так, ну, вы примерно понимаете, потому что это уже довольно зрелое, значит, зрелая дисциплина, да, и вы все, и в общем, я думаю, там уровень непредсказуемости довольно низкий. А вот с новыми технологиями, да, как с искусственным интеллектом, с большими данными, с IoT, да, и так далее, очень много неясного, да. Сейчас, мне кажется, получить хороший бенчмаркинг там, по отраслям довольно сложно. А как вы подходите вот к планированию таких проектов, если вы, ну, не можете точно знать, какой результат, не можете предсказать, инвестиции будут ли успешными или нет?
Ну, в любом случае, наша компания существует. Там несколько там коллегиальных органов, которые направлены на то, чтобы там этому проекту быть, этому проекту не быть. Соответственно, есть инвестиции, которые вложены в эту трансформацию. Они сейчас больше 6 миллиардов рублей там, до 2023 года. Соответственно, в рамках этих бюджетов, в рамках активности и инициатив там, наших сотрудников, там, других подразделений, мы, соответственно, прорабатываем каждый вопрос по отдельности. Естественно, без, наверное, какой-то экономической подоплеки входить там банально в цифровизацию нам бессмысленно. Потому что со мной должен быть какой-то эффект, какой-то value для бизнеса. Поэтому мы используем классические методы, наверное, экономической оценки, там IRR, NPV, ROI и так далее. Но, тем не менее, где мы понимаем или где мы, скажем так, интуитивно чувствуем, что будет эффект, то мы в любом случае в эту историю входим, потому что мы видим, что другие тоже этим занимаются. Значит, скажем так, есть в этом какая-то там целостность и, скажем так, есть понимание того, что это выстрелит.
То есть непонятно как, но выстрелит, да?
Да, все правильно.
Да, а, и, соответственно, я так понимаю, для таких задач нужно что-то типа лаборатории, да, то есть место, где вы пробуете. Вы что-то, вы какой-то такой процесс внедрили, именно такой условно венчурное внутреннее IT, знаете?
Ну, наверное, сложно назвать это венчурным IT, наверное, там в классическом понимании. Действительно, у нас есть там группа людей, которые занимаются только такими проектами в сфере информатизации, которые занимаются только такими проектами, такими как большие данные, такие как витрина данных, такие как машинное зрение, машинное обучение. Это некая обособленная группа людей, которая сейчас составляет не более 10 человек. Но я думаю, что в ближайшее время все-таки она будет повышаться, потому что мы видим, что сейчас большой объем идет у нас по Big Data. И сейчас этих людей уже, в принципе, не хватает. Ну и мы видим, что все агентства, кто занимается подбором персонала, показывают, что именно специалистов, там, или дата-сайентистов, или специалистов по большим данным, их сейчас требуется большое колоссальное число. То есть мы, наверное, также будем набирать в ближайшее время.
А из направлений цифровизации, ну, классических, да, там, условно, машинное обучение, IoT, облако и так далее, да, то, что относится сейчас к волне цифровизации. А что вы выбрали в качестве приоритетных направлений и почему?
Ну, из приоритетных, это, наверное, Big Data, как я говорил, там машинное зрение, машинное обучение. С IoT, на самом деле, намного сложнее, потому что, скажем так, наша компания существует уже более 85 лет, некоторые заводы существуют. Оборудование не все является там новым, современным, и не везде удается встраивать механизмы IoT. Там, где заводы более-менее современные, а те, которые были построены последние десятилетия, такие как высота железных зон, там и технологии используются. Но все-таки мы сейчас смотрим больше в историю про большие данные, машинное зрение, машинное обучение. То есть у нас есть ряд проектов, которые направлены только на это. Один из таких интересных примеров. Мы, допустим, сейчас занимаемся тем, что прорабатываем вопрос. И, в принципе, уже сейчас на некоторых цехах и некоторых видах продукции запустили машинное зрение по анализу брака. То есть мы просматриваем трубу со всех сторон, соответственно, обучили нейронную сеть, что является браком, что не является браком, что является потенциальным браком, совместно с технологами и отделом качества. И, соответственно, на выходе мы, в принципе, получаем некий результат, где мы видим, что труба годна, труба негодна, и в дальнейшем в этом, в принципе, исключить человеческий фактор.
Ну, это то есть как раз о том, о чем вы говорили в начале, да, вы ориентированы на клиентов, и в данном случае как раз технологии позволяют сделать так, чтобы клиент получал меньше брака, то есть был более доволен поставленной вами продукцией?
Все правильно. Одной из миссий нашей компании является, что мы не выпускаем брак с наших заводов. То есть мы, соответственно, идем по миссии нашей компании, да, и смотрим на клиента, чтобы он все-таки не получил брак.
И эффект уже есть, да, вот от этого?
Да, у нас на некоторых видах продукции запущено, да, я думаю, что в 2021 году мы уже окончательно ведем на самых промышленных и самых выпускаемых видах продукции такую технологию.
Если говорить о машинном зрении, это действительно, мне кажется, одно из самых таких понятных и перспективных приложений цифровизации, да, вот я много говорю с цифровых технологий, да, я много говорю с коллегами из разных компаний, я слышу о том, что это машинное зрение дает очень быстрый эффект. Вот, хотелось бы услышать еще о каких-то приложениях этой технологии, если они у вас используются.
Ну, сейчас мы как раз-таки прорабатываем вопрос по анализу качества лома. То есть у нас есть предприятие, кто нам заготавливает лом, они привозят и, скажем так, сваливают его в отдельную большую кучу. Дальше этот лом с помощью металлического крана с магнитом, соответственно, забирает лом. Снизу проезжает камера под этим магнитом, соответственно, фотографируется. И также технология аналитики выявляет, какой лом качественный, некачественный, примерно понимает его плотность, соответственно, и забивает в некую там математическую модель. Для чего это делается? Для того, чтобы когда это все загрузится в печку или в котел, мы понимали, сколько примерно тонн металла мы получим. Соответственно, это позволит намного более утилизировать использование ковша и сделать меньше прохода. Соответственно, даст и, опять-таки, экономический эффект, снижение себестоимости, опять-таки, позволит нам продать там, за меньшую стоимость большее количество нашей заготовки.
И, то есть это делает сейчас полностью компьютер?
Сейчас мы прорабатываем вопрос, то есть мы сейчас готовимся к запуску, то есть мы сейчас полностью проанализировали рынок, кто этим занимается, мы сейчас поработали с технологами данный вопрос, сейчас мы как раз готовимся к запуску там, первой секции, с одной стороны, там, где у нас подается металлический лом, мы как раз подводим все инструменты для того, чтобы камера могла снизу проехать, сфотографировать, и испытываем разные виды камер, там, скажем так, где-то рентгенограмма, где-то обычная камера, для того, чтобы понять, как лом, который является там, неоднородным, на фотографии определить там качество его. И с технологом поработать вопрос для того, чтобы понимать его состав, его качество и делать некую экспертную оценку.
То есть, а сейчас технолог умеет делать это на глаз?
Сейчас это делается не на глаз, сейчас просто сваливается, скажем так, в котел или в ковш сваливается. И после этого все это, скажем так, примерно по весу, примерно по внешнему виду все это катится уже на плавку.
Это очень интересно. А что-то еще из машинного зрения?
Ну, наверное, больше, наверное, из Big Data. У нас есть законченный уже проект, называется он «Помощник столевара», где мы, в принципе, оцениваем качество после первой плавки как раз-таки на железном озоне. Также был проект закончен. Оцениваем качество стали, понимаем, какие добавки надо добавить на вторичной переплавке для того, чтобы получить необходимый состав стали для изготовления непрерывной литой заготовки. То есть проект был масштабным, и, соответственно, он сейчас помогает столеварам более эффективно разобраться, что нужно добавить, что нужно убавить, какая нужна температура, какие нужны катализаторы, ингибиторы для того, чтобы получить более качественный, там, скажем так, состав стали. И мы видим, что в этом направлении работают там, в том числе наши коллеги, и мы знаем, что ММК готовится к запуску такой же системы, мы видим, что готовятся там те же самые ОМК, и вот как раз коллеги к нам собираются приехать для того, чтобы посмотреть, как мы реализовали данный проект.
В области безопасности есть инициативы?
Да, в области безопасности мы сейчас работаем с резидентами Сколково, с компанией Визитек. Мы прорабатываем вопрос полностью по моделированию всех наших заводов, по моделированию условий промышленной безопасности для того, чтобы когда искусственный интеллект или машинное зрение или машинное обучение понимало, что человек идет без каски, идет под той зоной, которая является охраняемой, где он не должен находиться, она, соответственно, дает некие сигналы там, группе по контролю охраны труда и, соответственно, выявляет нарушение там правил техники безопасности. Ну, и мы считаем, что данная система позволит лучше, чем человек, избежать всех там травмоопасных случаев и несчастных случаев на производстве.
А интересно, какие у вас еще технологии используются из технологий поколения цифровизации? Вот, например, программные роботы. Есть у вас программные роботы?
Да, мы используем программных роботов там, где не очевидно или нецелесообразно, или слишком дорого использовать классические методы автоматизации интеграции. То есть при переходах между системами, между разнородными системами, такими как там SAP 1S или не знаю, там SAP и Excel, или когда нужно отправить некую отчетную форму каким-то регуляторам или иным контролирующим органам, то там мы используем, там, скажем так, не классические методы автоматизации, а используем роботов, потому что это намного целесообразнее, самое главное, дешевле.
Всегда же есть три способа. Да? Первое – это написать интеграцию, второе – это посадить человека, и третье – это, собственно, настроить робота. Вы как определяете? Вот?
Ну, смотрите, у нас, в принципе, в компании там есть ряд процессов, которые направлены как каким способом, скажем так, решить ту или иную задачу. То есть сначала, когда бизнес прорабатывает там некую активность или некую инициативу, он приходит к нам, мы, соответственно, ее оцениваем, ее, в принципе, с точки зрения, там, можно ее сделать, нельзя ли ее сделать. Соответственно, после этого получаем подтверждение от бизнеса, что они готовы там данную работу там принять на себя. Мы им указываем место, скажем так, в нашей очереди там доработок или в нашей очереди изменений, когда мы к ней вернемся уже с более детальной проработкой. Соответственно, после этого, после более детальной проработки мы понимаем, сколько она стоит, какие способы решения ее существуют. То есть это классическая автоматизация, либо это, в принципе, как вы сказали, можно писать там человека, кто этим будет заниматься, либо это будет робот, либо будет какая-то совершенно другая там разработка. Мы показываем саму цену этой доработки и, самое главное, там сроки ее внедрения. Соответственно, бизнес после этого занимается историей про скажем так, value для бизнеса данного изменения или данной доработки. Мы, соответственно, сопоставляем, понимаем, что если действительно это выгодно, то мы, соответственно, мы используем там классические механизмы окупаемости, понимаем, что эти доработки более выгодны, это менее выгодно. Соответственно, те, которые более выгодны, мы запускаем в первую очередь. Те, которые менее выгодны, мы, в принципе, стараемся оттянуть на более поздний срок. Плюс также мы сейчас в компании проповедуем там два принципа, там деление на бизнес-цели и на бизнес-задачи. То есть в рамках бизнес-задачи, то есть функция или подразделение, которое подает там данную инициативу, они отвечают за конечный результат. Они нам нарезают там поблочно или там по доработкам нарезают там те или иные задачи. А когда все-таки мы с функцией или с бизнесом работаем по бизнес-целям, они ставят там некую бизнесовую задачу, то есть контроль дебиторки или сквозная прослеживаемость от потребности до возникновения ее на складе. То есть мы предлагаем сами способы ее решения. То есть там мы берем на себя ответственность, предлагаем сроки, способы реализации решения данной задачи.
То есть вы иногда берете на себя цель уровня компании?
Ну, наверное, уровень компании громко подсказан. Наверное, все-таки цель на уровне какой-либо функции, либо какой-либо стратегической инициативы.
А как вы управляете изменениями в рамках вот такого большого количества? Ну, то есть у вас, очевидно, цифровизация приводит к большому количеству там технологических каких-то изменений, да, новых технологий и так далее. Это влияет и на организационные какие-то вещи, да, и на бизнес-процессы. У вас есть какой-то подход к тому, чтобы управлять изменениями в рамках этой вот, этого процесса? В рамках цифровизации, я бы так сказал, да?
Смотрите, у нас на самом деле создан так называемый процессный офис. Я вот не сказал о нем, когда мы дорабатываем там, или изменяем там, тот или иной бизнес-процесс. Процессный офис участвует как один из бизнесов, потому что это участник бизнеса. Они, соответственно, смотрят на сам бизнес-процесс, насколько он меняется. У нас, так называемые, есть апостолы от каждого бизнес-подразделения, от каждой функции есть представитель, кто является там, доверенным лицом бизнеса и кто отвечает за дальнейшую, ну, во-первых, оценивает, нужно или не нужно, а далее отвечает за то, чтобы данная там, доработка или данное изменение там, превратилось в жизнь, самое главное. Ну и в рамках нашей там, всей трансформации компании, которую мы объявили там, в 2018 году, у нас созданы некие коллегиальные органы, которые отвечают, в принципе, за структурные изменения, за организационные изменения в компании.
Вот еще какой вопрос. Понятно, что вот была там компьютеризация, информатизация, сейчас цифровизация. А вот в эпоху цифровизации IT-ландшафт по сравнению там, с предыдущими, значит, эпохами, он сильно поменялся? Или все-таки основа та же?
Ну, смотрите, основа, наверное, все-таки та же осталась, все-таки никто не отменял там классические сервера там, в облаке или где-то еще. Но вот с приходом, наверное, больших данных мы понимаем, что массив данных сейчас настолько огромный, что мы вынуждены там, в рамках там, проекта по витрине данных смотреть уже все-таки на истории про облачные вычисления, про дата-лейки, там, где можно сделать, организовать площадки для того, чтобы люди могли поиграться с какими-либо там, данными и могли с ним помоделировать. И, соответственно, это влечет за собой, что наш ландшафт растягивается, самое главное, появляются возможности и, главное, требования использовать различные технологии, такие как Hadoop тот же самый. Соответственно, ландшафт действительно меняется, но в целом пока по классической истории не сильно.
Да, а вот какой вопрос. А если говорить о роли, собственно, директора по информационным технологиям, она сейчас в вашей компании поменялась вот за время, которое вы работаете, ну или вообще даже не в вашей компании, в принципе, роль айтишника, да, она другая сейчас?
Мне кажется, там вот, представление об айтишнике из 90-х – это такой засаленный бородатый админ в вытянутом свитере, у которого вместо кармана отпечаток сигаретной пачки. Мне кажется, он совершенно изменился на другого. Все-таки сейчас ИТ для бизнеса – это, в первую очередь, инструмент для повышения его эффективности, инструмент для повышения его, скажем так, экономической там, составляющей сути. То есть сейчас классические способы, скажем так, отошли на второй план. Сейчас все хотят с помощью ИТ получить там быстрый экономический результат. И все это видят, что только эта сейчас сфера направлена и развивается в это направление. Сейчас ИТ все-таки это в первую очередь инструмент для повышения там, эффективности для бизнеса, который помогает бизнесу в решении всех его экономических там, или иных вопросов. И сейчас, в принципе, нет никакого процесса, где ИТ бы не было задействовано ни в одной компании.
Насколько я понимаю, сам айтишник, да, это человек, который там очень хорошо понимает бизнес, да, то есть это не человек, который там чистит мышки, это человек, который очень хорошо понимает, как работает бизнес, да, современный.
Ну, безусловно, да. И то есть сейчас ИТ в первую очередь некий там а-ля бизнес-архитектор, наверное, тот, кто помогает бизнесу в его бизнес-процессах, самое главное, помогает ему их оптимизировать, скорректировать и предлагает там лучшие практики и все классические там информационная система имеет, ну, в своей коробке уже там некие там целевые бизнес-процессы, которые нужно, соответственно, либо причесать под компанию, либо компания причесать под эти процессы.
А есть обратный момент? То есть понятно, что айтишник изменился, а отношение первых лиц к технологиям, к информационным тоже изменилось?
Ну, я думаю, что сейчас во всех компаниях все понимают, что ИТ уже не просто какой-то саппортинговый или там сервис по оказанию услуг, а все-таки помощник для бизнеса.
Ну и говоря о людях, да, мы говорили про айтишников, мы говорили про первых лиц, наверное, есть смысл поговорить о кадрах в широком смысле слова, да? Кадры вообще меняются, они, ну, во-первых, да, в части их, как бы сказать, отношению к IT и в части их понимания информационных технологий, с одной стороны, а с другой стороны, меняются ли требования к кадрам, да? Нужны ли вам сейчас другие люди, не те, которые там нужны были 10 лет назад?
Ну, безусловно, вообще требования к кадрам с каждым разом возрастают, потому что все-таки система не стоит на месте, и цифровизация еще больше нас к этому подтолкнула. И поэтому ключевым фактором является там, это способность там большие данные проанализировать, это некое критическое мышление, это широкий кругозор и, наверное, принцип понимания построения там бизнеса, на что направлен бизнес, потому что бизнесу всегда кажется, что он ИТ переплачивает, а ИТшникам кажется, что они доплачивают. И вот как раз-таки вот люди нового формата там должны, наверное, этот гэп устранить, должны сделать так, чтобы все были довольны друг другом. Ну и, в принципе, в рамках нашей клиентоцентричной трансформации там, и в рамках, в принципе, нашей миссии компании. 8 лет назад мы открыли такое направление, как будущее белой металлургии, в рамках которого мы открыли несколько образовательных центров, в котором студенты, молодые, в разных городах по дуальной системе обучаются различным видам специальностей, в рамках которых они получают там некий мультискиллинг, они получают некое там образование в нескольких областях. Соответственно, и они очень много используют как раз-таки цифровых современных инструментов. То есть они работают на высокоточных станках, они работают на IVR-моделировании, они работают на AR-моделировании. Они занимаются тем, что очень часто ездят на соревнования международные, такие как WorldSkill, занимают там призовые места регулярно.
То есть современное производство воспринимает специалистов IT как партнеров?
Все правильно, да. То есть наша главная мысль, чтобы ИТ все-таки стало партнером, а не, скажем так, ресурсом.
Да, Рустам, скажите, пожалуйста, я знаю, что помимо там, того стека технологий, который связан с цифровизацией, да, есть базовые вещи, да, такие как ERP, такие как там MES и так далее. И мы знаем, что для вашего предприятия довольно большой важной задачей является внедрение современной ERP-системы. А расскажите, как вы к этому подходите и как сейчас вы, какова сейчас ситуация в этом направлении?
Ну, смотрите, мы в 2015 году приняли себя одним из направлений, что мы внедряем ERP-систему взамен нашей устаревшей, скажем так, которая не соответствует там неким бизнес-требованиям. В 2017, 2018, 2019 году было обильное, скажем так, или тотальное внедрение там нескольких пилотируемых там модулей данной ERP-системы, в рамках которого мы осознали, что цена и сроки там нас не соответствуют нашим ожиданиям. После этого мы, скажем так, прекратили и приостановили процесс, и сейчас мы занимаемся тем, что мы моделируем всех возможных вендоров, всех возможных производителей, собираем заново бизнес-требования для того, чтобы более точно и более прогнозно сказать, что же мы хотим от ERP-системы, что не устраивает текущие, можно ли там что-то доработать, и какие современные платформы можно использовать для решения там тех или иных бизнес-задач.
Вы представляете примерно, когда вот процесс закончится? Или он не закончится никогда?
Процесс закончится должен в 2023 году, независимо от того, там, хотим мы этого или не хотим, потому что у нас есть там некие обязательства, по которым мы взяли их на себя, что мы закончим процесс именно в этом году, в 2023 году.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, что бы вы могли посоветовать коллегам, которые сейчас только вступают на путь цифровизации, цифровой трансформации? Что вы считаете самое важное, каких принципов надо придерживаться, чтобы быть успешным на этом пути?
Ну, наверное, самый важный принцип, что нужно принять, что цифровая трансформация или цифровизация неизбежна, потому что если ты не занимаешься цифровизацией, она занимается тобой. Мне кажется, принятие того, что современные инструменты помогают более эффективно или более оперативно, или, скажем так, более качественно другим образом решать те или иные задачи, мне кажется, самая главная задача для любого IT-директора.
И я так понимаю, не только для IT-директора, но и для первых лиц любой компании.
Да, все правильно. Как я говорил, что ИТ – это инструмент для повышения эффективности бизнеса.
Рустам, спасибо вам большое. Наша передача подходит к концу. Было очень интересно. И я желаю вам на вашем пути успехов. И пусть на ней цифровизация у группы ЧТПЗ будет все хорошо.
Спасибо.
Дорогие телезрители, вы были в эфире телепередачи «Первая цифровая». С нами был Рустам Абдрахманов, директор по ИТ группы ЧТПЗ. Спасибо, до новых встреч.